Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Проказ морями». В прошлой передаче мы закончили на том, что мы знаем, что среди людей встречаются физически как близорукие, так и дальнозоркие. Чаще всего эти «слепые» в кавычках являются дальнозорками. Себя они не опознают, а видят только других, потому что относятся к таким, которые вблизи ничего не видят, но имеют далекий взор. О таком сорте людей говорит Святой Дух в нашем тексте. Себя они не распознают, но уже вдали они распознают ближнего, а следовательно и его ошибки, как в лупу. Новый Завет подтверждает, все мы много согрешаем. И тем не менее Господь называет Моисея своим рабом. Говорить против раба Господа является чрезвычайно важным делом, потому что таким образом становится явным, что в нашей личной жизни имеется грех. В противном случае мы не говорили бы против других. Этому учит нас вопрос Господа, который Он задал. «Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? В их сердцах не было богобоязни». Тогда возникает логичный вопрос. Почему Господь все же избрал Аарона еще и первосвященником? Мы могли бы сказать, Бог избрал этого шельму, который делает золотые тельцы? Почему, собственно, Господь это делает? Если Бог является всезнающим, то почему Он избрал именно этого типа? Были же и другие кандидатуры в Израиле. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, позвольте мне без всяких обиняков ответить на этот вопрос. Потому что равным образом, как Он избрал Аарона, Он избрал и нас, неверных в своем хождении, таких же шельм. И тем не менее, Он любит нас даже больше, чем Аарона, ибо Аарон не принадлежит к Церкви Иисуса. Принадлежность к Церкви является в Слове Божьем наивысшим в отношении положения, которое дети Божьи могут достичь в вечности. О положении детей Божьих в вечности по отношению к ветхозаветникам, каким был Аарон, ясно видно из Матфея, глава 11, стих 11. «Истинно, говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его». Из первой части этого стиха видно, Иоанн Креститель был самым большим пророком Ветхого Завета. А вторая часть этого стиха говорит о том, что самое наименьшее дитя Божие, принадлежащее к Церкви Иисуса, а стало быть и к Царству Небесному, больше Иоанна Крестителя. Отсюда видно, как высоко и дорого ценит Иисус и Отец Небесный всех искупленных кровью Иисуса. И чтобы мы сегодня были осторожными, Господь предупреждает нас не возбуждать против старших братьев никаких жалоб, кроме как при двух или трех свидетелях, в соответствии с первым посланием Тимофея, глава 5, стих 19, где читаем: «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». Лишь после того, как Господь объяснил, кем Моисей является в его глазах, воспламенился гнев Господа на Мариам и Аарона. Сам Господь объяснил им, кем Моисей является в его глазах. Господь отделил их обоих от Моисея, и лишь тогда он мог с ними говорить. Господь не совершил над ними суда без объяснения. Сначала Господь говорил с ними и вывел факты вины на чистую воду, и если сейчас Божий суд гневом обрушится непосредственно на людей в конце времени благодати, то мы можем сказать то же самое. Бог заблаговременно говорил и говорит еще с людьми, созревшими для суда. Как долго? 2000 лет в своей милости, долготерпении и любви. Он терпел, он говорил. Но весь безбожный мир считает это ни во что. И горько читать сообщение о том, что он отошел от Аарона и Мариамы. От них обоих Господь демонстративно прервал с ними общение. Он оставил их. Так именно будет в 70-ю годонеделю, когда церковь Иисуса будет взята на небеса. Тогда Господь оставит всех на этой земле, всех, игнорировавших предложение Иисуса спастись для жизни вечной. Семикратный свет, 7 светильников, согласно Откровению 1, как полнота света, которая символично указывает на свет, данный нам в Иисусе, тогда больше не будет светить. Господь даст тогда замену. Вместо 7 – 2. Поэтому 2 светильника, согласно Захарии, глава 4, будут светить в 70-ю годонеделю. Эти 2 свидетеля, которые будут стоять перед Господом земли и светить в первую половину 70-й седьмины. Согласно Откровению, глава 11, стих 3, эти 2 свидетеля Господа будут пророчествовать 1260 дней, то есть 3,5 года. Кто не верит, может подсчитать. Откровение 11, стих 4, это суть 2 маслины и 2 светильника, стоящие пред Богом земли. И в Захарии 4, стих 14, и сказал он, это 2 помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Господь ушел от Аарона и Мариамы, но он что-то оставил. Так будет и в 70-ю годонеделю. Господь оставит после себя суд. На Мариаме этот суд нашел свое выражение в видимой проказе, которая символизирует греховные мысли. О, как выглядит этот вопрос в наших мыслях! Проказа греховных мыслей и других греховных вещей, которые Мариам уже задолго до этого носила в своем сердце, Господь теперь открыл. Дорогие братья и сестры, если Господь открывает и нашу проказу, проказу у своих искупленных, то это великая милость еще. Только так могу я это констатировать. Это неописуемая милость. К этой милости сегодня немногие из нас причастны. В отношении всех детей Божьих очень мало таких, у которых внутренняя проказа открывается через видимую внешнюю проказу. Проказа греховных мыслей, которая была в Мариаме, становится явной через видимую проказу. Поэтому сегодня это является Божьей милостью, если наши скрытые грехи можно увидеть в Божьем свете. Многие боятся вскрытия своих грехов. С боящимися этого процесса откровения практикует сатана ужасные вещи на своем учебном плацу. Это я вам говорю. Эти христиане не совсем умерли со Христом. Мариам, которая после перехода через Черное море воспела перед женщинами Израиля, исход 15, стихи 20 и 21, была теперь прокаженной, которая десятки лет была примером для израильского народа, была теперь из-за проказы пренебрегаема и презираема. Господь вывел на свет скрытое. Как много неправедного и слово хранится еще в наших сердцах, потому что мы, во-первых, все это еще не познали как грех, а во-вторых, после того, как Святой Дух уже многократно положил на эти грехи палец, мы не проявили готовности привести эти вещи в порядок перед святым Богом, а, возможно, и перед людьми. Часто это такие вещи, с которыми сами уже не можем справиться. Еще много вещей и дел мрака имеет место в наших сердцах, и лишь потому, что Господь их еще не открыл. Эти еще не вскрытые грехи, которые тайно размещены в наших сердцах, являются причиной восстания или возмущения против ближнего. На этой почве возникают жалобы против других. Именно это коренной вопрос, коренной разговор, который мы ведем в этой проповеди, а не обработка коронок зубов. Здесь идет речь о корне. Бог хочет, чтобы мы так делали. Бог хочет, чтобы мы вывели эти вещи на свет и глубоко унизились. Некоторые дети Божьи не имеют побед, потому что не хотят унизиться. Их гордые сердца не позволяют им этого. Бывает так, что сердце христианина так забито неугодными Господу вещами, как лодка, наполненная до краев водой, которую путем вычерпывания воды пытаются держать еще на плаву. Нам этого не удастся, потому что в три раза больше вливается, чем мы выливаем. Господь хочет, чтобы мы сами все эти грехи вывели на свет, чтобы Ему не пришлось это сделать. Суд над проказой Мариами открыл не только Мариами, но и Аарону глаза на собственные грехи. Аарон внутренне оцепенел, когда увидел, что его родная сестра, с которой он устроил против Моисея заговор, стала прокаженной. Это был смертный приговор. Мариам была Богом приговорена к смерти. Мариам покрылась проказою, как снег. Внутренне совершенно разбитый, Аарон смиряется перед Моисеем и просит его. В числах 12:11. «И сказал Аарон Моисею: Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили». Это значит, что он просит Моисея простить им обоим грех, то есть он называет вещи своим именем. Но у нас бывает так, что даже тогда, когда мы опознали все греховные вещи, в себе греховные вещи, сатана пытается посредством нашего высокомерия сделать из этого еще маленькую сделку. Я знаю случай из душепастырской работы с одной сестрой. Она подсознательно постоянно что-нибудь по мелочи крала, хотя не хотела. Она постоянно носила широкое пальто, а под ним еще что-то вроде накидки с большим карманом. Вещи, которые она просто так мимоходом воровала, приземлялись в этом кармане под широким пальто. Она сама в этом призналась. Но вы не поверите, ей пришлось целый час доказывать, что это является грехом. Она постоянно пыталась доказать, что в конце концов против этого ничего не может сделать, что все эти вещи практически через ее руку в этот карман упали, как-то вроде автоматически, само собой. Это был яркий пример того, что часто нет готовности называть вещи своими именами. Мне это показалось чудовищным. На основании этого случая я убедился в том, что в нас скрывается еще много греховного. Даже в таких, как с этой сестрой, случаях, будучи готовы правильно опознать, понять и признать в себе такие вещи, но, тем не менее, так себя вести, будто все эти ворованные вещи просто так, мимоходом падали в карман. Это просто умопомрачение. Аарон осознает, что он виноват, что грех лежит у ворот его дома, поэтому он называет его своим именем и просит Моисея о прощении. Все случившееся Аарон правильно называет грехом и признает себя в грехе и суде Мариаме полностью виновным. Он не оправдывается и не пытается уменьшить свою собственную вину, или, как это часто бывает, свалить свою вину на других. Аарон мог, конечно, сказать: «Ведь Господь наказал только ее, то есть Мариам, я же не имею проказа, посмотри на меня, значит, она является виновницей», подобно тому, как сделал Адам. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Ведь я не просил и не требовал. Ты, Господь, дал мне эту жену. Она это сделала. Такова наша манера говорить. Это наша логика. Все другие в этом виновны, но только не мы. Но Аарон этого не сделал. Это значит, что Аарон полностью познал себя во свете. И лишь тогда, когда и мы познаем себя во свете Божьем, то возникнет такой плод, как у Аарона. Это было намерение Господа с Аароном — показать ему в Божьем свете самого себя. Открытым, с сокрушенным сердцем он смирился перед Божьим судом и одновременно признал вину Мариаме и свою, а также грех Мариаме и свой грех, который он называет своим именем. Мы не знаем, что происходило в сердце Моисея по поводу этого Божьего суда, потому что Писание ничего нам об этом не сообщает. Но какое неизгладимое впечатление произвело на него оправдание и возмездие через Господа! Господь оправдал Моисея. Мы видим в пении Моисея незадолго до его смерти, в котором он о Господе говорит: «У меня отмщение и воздаяние» — Второзаконие 32:35. Исходя из этого сообщения Писания, апостол Павел увещевает нас в Римлянах 12, стих 19: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Насколько все же лучше, когда нас оправдывает Господь, чем если мы сами оправдываемся. Несмотря на то, что Моисей был крайне огорчен и уязвлен в душе своей, в его сердце не было мести и не злопамятности. В духе милосердия возопил он, как посредник в образе Христа, вступаясь за этих двоих перед Богом: «Боже, исцели ее!» Почему Моисей не сказал: «Вы же согрешили, склоните теперь перед Господом колени и хорошо помолитесь, ибо так вы сразу научитесь, как молиться следует». В душепастырской работе в нашем собрании братья часто так и поступают. Состояние, в котором Мариам и Аарон находились, а именно в положении подсудимых, связь с Господом была у них не такая, чтобы ожидать особого ответа на свою молитву. Зато состояние Моисея было сильным и преисполненным для услышания и ответа на молитву, потому что в глазах Господа он найден верным. Понимаем мы теперь истинное положение вещей, чему только нас Библия не учит, а именно в этих ветхозаветных образах. В Новом Завете мы не всегда имеем такие поучительные, прекрасные примеры, как в Ветхом Завете. Там сердце человека показано метко, выразительно и специфически. Поэтому лично мне Ветхий Завет так дорог. Этой молитвой Моисей освободил их от греха, и Господь тотчас ответил на их признание виновности и на просьбу того, против которого они оба согрешили. Однако Господь отвечает строгим выговором, а не так, как будто ничего не случилось. Господь не обходит также мои и твои грехи, дорогой слушатель, хотя Он и пострадал за нас на Голгофе. В числах 12, стих 14 читаем: «И сказал Господь Моисею, если бы отец ее плюнул ей в лице, то не должна была бы она стыдиться 7 дней». Эту Мариам, которая хотела встать на уровне Моисея, выше мы уже рассмотрели стремление к равноправию со стороны сатаны, Господь сравнивает с дерзкой девчонкой, которой отец из-за непристойного поведения плюнул в лицо. Конечно, этому не следует подражать, но такая девчонка должна из-за позора, которому она подверглась, в этом случае 7 дней скрываться. Мариам согрешила не только против Господа, но и против Моисея, раба Божьего. Поэтому Господь учредил, чтобы она на глазах всего народа была унижена. Имя Мариаме было в те часы в устах всего народа Израиля. Мариам на глазах всего народа должна была 7 дней пребывать в заключении вне стана, как та дерзкая девчонка, которой отец плюнул в лицо, и она должна была 7 дней стыдиться. Согласно закону об очищении от проказы, человек должен был быть 7 дней вне стана, чтобы затем показаться священнику, который должен был установить действительное наличие или отсутствие проказы. Лишь после 7 дней пребывания в заключении за пределами стана Мариам могла быть принята в среду народа. И сегодня это является проблемой верующих, что греховные вещи не выносятся на свет, но они остаются в среде верующих. Христиане ведут себя так, будто эти греховные вещи даже не существуют. Именно это является той причиной, по которой Церковь Иисуса стала сегодня такой бесплодной. Не только Мариаме и Аарону, но и нам говорит Господь, 1 Иоанна глава 1 стих 9, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это значит, что после откровенного признания грехов Господь их простит. Прошу теперь особого внимания. Может быть, что грехи прощены, но такой христианин должен нести определенные последствия своих грехов и, как Мариам, должен определенное время пребывать вне общения верующих. Между прочим, это является сегодня проблемой оккультного осквернения. В таких случаях говорят: «Во всем этом я уже Господу признался». Возможно, это так, ибо Господь верен и праведен и прощает. Но несмотря на то, что Господь верен и праведен и простил, может быть, что захват шеи в замок, удушающий прием у борцов, продолжается этот захват. Если Господь простил, то оставайся в этом состоянии. В этом заключается проблема очищения. Поэтому наказание продолжается, согласно Евреям 12, стих 6. 7 дней пребывала Мариам в заключении вне стана. Число 7 символизирует Божие совершенство, которое мы рассмотрим. Прощение Господом грехов и освобождение – это две разные вещи, и тем более в вопросах оккультизма. 7 дней были для Мариаме днями самоосуждения и глубочайшего смирения во свете Божьей славы. Целью этого процесса является завершение восстановления ее души, что должно было предшествовать приема Мариаме в среду Израиля. Совершенное восстановление. Но и все израильское собрание страдало от грехов Мариаме и ее восстановлением, в котором оно тоже нуждалось. И о церкви Иисуса сказано в первом послании Коринфянам 12:26, «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены». Израильский народ пострадал от греха Мариаме тем, что не мог продолжать странствование в пустыне, пока не был решен вопрос греха. Отсюда мы видим, что грех задерживает нас в хождении, в достижении цели, а тогда в достижении обетованной земли Ханаана. Из-за греховного поведения Израиля вход в обетованную землю Ханаана был Господом отсрочен на 40 лет, хотя по кратчайшему пути было всего, согласно Второзаконию 1:2, в расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сеира в Кадес-Варне. Грех разрушает наше хождение за Господом и удерживает нас от общения с Ним. По этому поводу можно найти много примеров в Библии, как по причине грехов, как отдельных личностей и целых собраний Божий народ не имел продвижения вперед. Вспомним о послании семи церквам из Откровения. Вспомним также об Ахане, когда он согрешил, то Израиль не мог больше побеждать, не мог больше вести борьбу против своих врагов, пока не очистился от зла. Все это написано нам для наставления, пишет апостол Павел, Римлянам 15:4. А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Посредством верности Моисея Господь хочет нас ободрить, а через грех Мариаме увещевать. Глаза Господа направлены и на нас. Поэтому мы служим для Церкви Иисуса либо благословением, или же служим ее препятствием. Но, к сожалению, чаще всего и то, и другое. В заключение я могу на эту тему сказать еще кое-что поучительное. Почему Аарон, который имел большую ответственность, чем просто первосвященник, не был поражен проказой? Почему Господь не поразил обоих проказы? На этот вопрос можно ответить лишь с позиции библейского учения. Проказа является прообразом греха, но так как Аарон является прообразом истинного первосвященника Иисуса Христа, который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, Евреям 4:15, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, то Аарон по смягчающим для него обстоятельствам не был наказан проказой. На этом наше, хотя я не успел, прошу прощения, на этом время мое закончено. Аминь.